Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». В избушке Баба-Яги русская печь стоит.
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Очень часто мы встречаем людей молодых, людей совсем молодых и уже людей в возрасте, которые играют в игры. И сегодня мы с разных точек зрения обсудим этот вопрос вместе с кандидатом социологических наук, старшим преподавателем кафедры социологии и политологии Уральского государственного педагогического университета Дмитрием Руденкиным.
Ну, такая, наверное, достаточно серьезная проблема компьютерных игр — это влияние на здоровье. Конкретно, вот, ну, допустим, на зрение. То есть не берусь утверждать, но мне кажется, что когда читаешь все-таки книгу, то со зрением происходят не такие вот как бы плохие вещи, как по сравнению с тем, что вот сидишь за компьютером. Ну, конечно же, тоже вред здоровью будет, но он будет очень-очень, вот прям очень умеренный. А за компьютером это, как бы, как мне кажется, гораздо все хуже.
Я не знаю, если честно. Опять же, то есть, если я на тему психологии еще хоть как-то могу порассуждать, потому что это совершенно близкие для социологии вещи, то на тему глаз и офтальмологии у меня очень приблизительные представления. Я не возьмусь утверждать, влияет или нет. Единственное, что я точно помню, что когда я был ребенком, мне было лет 10-12, компьютеры были абсолютно точно. И, в общем, это даже сами производители не отрицали. Сейчас, говорят, вроде жидкокристаллические мониторы, вроде они меньше мерцают, вроде меньше влияния. Черт его знает на самом деле, как оно обстоит на самом деле. Но тут мы все равно придем к тому, что нужна альтернатива. Если ребенок проводит час-два за компьютером и играет в игру, я думаю, что ни один окулист вам не скажет, что это так уж сильно деструктивно. Во всем нужна мера. Причем мера не принудительная, на уровне того, что ты играешь час-два и не больше. Мера скорее позитивная. Связанное с тем, что посмотри, тут есть щенок, посмотри, там кино хорошее, пойдем вместе сходим, обсудим потом. Я, кстати, обалдел недавно, сколько идет очень хорошего медиаконтента для детей в кинотеатрах, в том числе для самых маленьких, минут по 20-30 лящие мультики, они больше не высиживают. То есть найти возможность занять ребенка очень легко.
Ну вот мы сейчас такие роли приняли, что вы как бы полностью за игры, но это ведь не так, я так понимаю?
Нет, конечно. Игры, понимаете, такой феномен массовой культуры, который имеет не только позитивные последствия, но и массу чего такого, что вызывает беспокойство. Игры очень легко используют для промывки мозгов, например. Вот кто более-менее следит за сферой, помнит, наверное, историю 2-3-летней давности, когда вышла игра компании Of Heroes 2. Это была жуткая совершенно подделка канадской студии Relic, которая описывала историю Великой Отечественной войны, в которой вроде как мы должны играть за советскую армию. Слушайте, там такая жуть и галимое вранье описаны были, что, естественно, возникла массовая негативная реакция российских пользователей. Я немножко просто перечислю. Там надо было играть за советских солдат, сжигать хату с людьми внутри, советскими же людьми. Там надо было подавлять варшавское восстание и расстреливать несчастных поляков, которые осмелились восстать против немцев. Там надо было, конечно же, командовать штрафными батальонами и заградотрядами, которые их расстреливали, своих же. Ну, то есть, поролся такой псевдоисторический галимый бред, что возникал вопрос, а зачем это? А ответ-то очень на поверхности лежал. А, понимаете, у нас этот тезис уже мелькал с вами сегодня, уважаемые, что ребенок 11 лет, он не знает, как выглядела Великая Отечественная война. Более того, мы-то с вами не знаем, как она выглядела. Просто мы что-то уже поизучали, что-то мы там посмотрели. Фильмов Николая Озерова он не видел. Он даже фильмов Никиты Михалкова не видел. Он Великую Отечественную войну запросто может воспринять вот так. Играми очень легко формировать общественное мнение, нелояльное к своей стране. Поэтому, конечно, я против бесконтрольного тиражирования игр. Более того, проблема насилия в играх, да? Почему против? Россия очень интересная страна. Вот что отличает Россию от Америки, допустим, или от Европы в этом отношении? У нас не существует государственно признанного подхода к возрастным цензам на игры. он даже недавно к прогнозу погоды появился. Не знаю, я удивился, на 18+ ставят прогноз погоды. Ну, а вот на игры почему-то не лепят 18+.
Хотя нет, есть... но я, насколько знаю, там на дисках написано всегда.
Вот для это игр это есть, но они не всегда справедливые, скажем так.
Вообще не всегда справедливые.
На диске это лепят. Но видите, в чем отличие от США? Если на игре написано 21+, то есть для самых взрослых, как вот GTA, например, игра там продается, вы ее в открытом доступе вообще не увидите. Ее продают в закрытом черном пакетике, как порножурнал. Чтобы ни одно детское око не увидело и не поняло даже, что это такое. Хочешь покупать? Пожалуйста, тебе 21, покупай. Но в массовой продаже это не появится. Россия, к сожалению, этого лишена. И мы открыты для вот этого рынка низкопробной продукции, который на детскую психику имеет порой очень спорное влияние. Ведь игры, понимаете, они же тоже сегментированы. Есть игры для взрослых, есть игры для детей. Тут даже вы Эммануэль, наверное, не станете ребенку показывать. Хотя с той художественной точки зрения это очень интересный фильм. Но и GTA то же самое. Это своего рода Тарантино от мира видеоигр. Но вы же не станете ребенку показывать. К сожалению, в России эта проблема есть. Если говорить, почему я против видеоигр, я не могу сказать, что я прям против видеоигр как таковых. Я бы сказал, что проблема компьютерных игр, вызывающая мое большое беспокойство, их бесконтрольное тиражирование. Полностью отсутствующие государственные контролирующие механизмы.
А какими вот образами это должно контролироваться? Вот, те же самые вот возрастные ограничения. Кто должен для ребенка быть как учителем, что вот нельзя играть в такие игры?
Родитель. Ну, то есть, если нет государственного подхода, его единственным защитником становится родитель. Но, понимаете, тут мы подходим к самому деликатному моменту. Чтобы адекватно оценивать компьютерный игровой контент и понимать, что для ребенка его может принести вред, а что может быть приемлемо, родитель должен в этом разбираться. Родитель должен хотя бы читать, о чем эти игры. Что я вот часто студенты на занятиях привожу этот пример. Есть такая игра Dragon Age называется. В ее второй части происходила совершенно какая-то галимая вакханалия, связанная с гомосексуализмом. Видимо, канадский разработчик, опять-таки канадский, немножко имеет больное сознание на эту тему. Потому что что такое ролевая игра? Игра, в которой игрок переживает некую историю, и он должен выстроить определенные отношения с другими персонажами. В определенный момент времени игра ставила перед игроком очень деликатный выбор. То есть либо его персонаж развивает гомосексуальные отношения с другими персонажами истории, либо эти персонажи на него обижаются и уходят из истории и не появляются дальше. Называется как красиво игра как же она? Dragon Age, Эра драконов. Ну, красиво звучит. Когда ты выдумываешь, что за извините меня, садомия стоит за этой игрой под названием Эра драконов, волосы дыбом встают. Но чтобы адекватно ребенка защитить от этого контента, конечно, родитель должен просто в это вникнуть и должен в этом разобраться. Мы же, к сожалению, в России зачастую исходим из того, что ну, игры это вот заведомо либо зло, либо, тоже мне знакома такая позиция родителей, мне все равно. Не должно быть все равно. Ни в одном вопросе родителю не должно быть все равно на ребенка. Ребенок не знает, как устроен мир. Ребенок не знает, что такое хорошо, что такое плохо. Кроха сын к отцу пришел, заметьте, спрашивает, что такое хорошо и что такое плохо. Если отец устраняется, там, конечно, начинаются очень неприятные вещи. Я, наверное, так на этот вопрос ответил.
А, вот я понял некоторую вашу мысль, что вот вы считаете, что игры могут быть в какой-то степени полезны для людей в качестве вот, познания. Тоже вот читал одну статью, что игры помогают многим детям развивать реакцию, то есть там какую-то как наблюдательность, что-то вроде того. Но есть еще одна таких вещь, которую я, конечно же, не поставлю на один уровень по вредности с донатом, но все же где-то близко, это геймплеи для меня. То есть тоже, наверное, знаете, что это такое, когда на YouTube, ну вот на видео люди снимают, как они играют. Вот, и что чаще всего это бывают либо мужчины лет по 30, которые просидят и матерятся на монитор, либо... женщины, которые забыли вот надеть какую-то часть одежды на себя. И вот в таком вот виде они, получается, проводят трансляции, и на это смотрят дети. Бывает то, что даже закидывают туда какие-то деньги, чтобы вот... как они сами объясняют, поддержать их любимого игрока. Вот как вы к этому относитесь?
Ну, только это, по-моему, не геймплей, это Let's Play называется. Вот я могу немножко путаться в терминологии, но, по-моему, вот это словечко мне где-то в памяти седало.
Да. Let's Play, да.
Это очень на важную проблему вы обращаете внимание. Игры, как таковые, они порождают целую субкультуру за собой. Субкультуру, которая живет по своим законам, своими правилами, в том числе описанные вами летсплееры, так называемые, это вот одна из составных и неотъемлемых частей подобного рода субкультуры. Чем эти люди занимаются? По сути, они пытаются самоутвердиться. По сути, они пытаются набрать себе некую армию поклонников, которые им скажут: «Вау, ты крутой, вау, ты так классно делаешь, я так не умею». Тут спрос рождает предложение. Их же кто-то смотрит. Их же кто-то поддерживает. Вы же сами скажете, что кто-то даже им деньги перечисляет. Хотя, в сущности, удуматься, на что люди деньги тратят, это, конечно, не знаю, клиника, по-моему. Но они этим живут. Это определенная коммуникация, которая порождается на фоне игры. Понимаете, когда я учился, помните, в школе, мы вот так же обсуждали фильм «Вспомнить все». Мы, конечно, не записывали ролики, но он вышел на центральном канале, фильм «Вспомнить все», где Шварценеггер победил всех. И весь день, даже неделю, по-моему, разговоры шли только про это. Коммуникативные возможности, которые есть сейчас, людям дают возможность это не просто пообсуждать между собой, а еще и выйти на принципиально новый уровень, забросить это все в сеть, записать, показать. Смотреть, конечно, невозможно, но им нравится. Почему бы нет? Понимаете, это всяко лучше, вот если задуматься, чем если они, как другие некие деятели, поступают с видеороликами. Если он пойдет и котенка начнет пинать и записывать это на видео. Или если они соберутся, что детям свойственно бывает, стаечкой, и пойдут издеваться над каким-нибудь своим одноклассником. А такое видео в интернете тоже было. Понимаете, все-таки чуть получше, чем ситуация, когда люди сидят и просто... как вы правильно заметили, матерятся или что-то неприличное показывают, играя в игру. Да? Хорошо людям и бог с ними.
Ну, вы сами говорили, что вот это вот или, как вы сказали тогда, про то, что либо ты сидишь за компьютером, либо ты на улице, mm-hmm. да, там гуляешь. И вот так же точно вы совсем по-другому сейчас говорите, что вот можно же как бы делать и то, и то. То есть, мне кажется, можно одно может породить и другое.
Понимаете, может, не значит обязано. Если оно может породить, ну да, ну, конечно, это деструктивно, но не во всех же случаях одно ведет к другому. Точно так же, понимаете, часто играм ставят что в упрек? Игры провоцируют жестокость, и игры формируют у людей желание убивать. То есть, если как бы, он поиграл в Doom тот же, убивал там монстров с кровавыми ошметками, значит, он пойдет расстреливать людей. Понимаете, статистически эта связь не доказывается. Брейвик ни в какие игры не играл. Брейвик поубивал массу народу, но ни в какие игры он не играл. Братья, которые устроили стрельбу в американском колледже Коломбайн, ни в какие игры не играли, хотя им пытались переписывать, у них же компьютеры не нашли. Более того, есть масса людей, которые в это играют, никакого желания потом идти кого-то убивать, у них это не порождает. Соответственно, понимаете, может, не значит обязано. Вот я бы так сказал.
Хотел бы узнать у вас по поводу киберспорта. Угу. Вот, то есть сейчас игры выходят на какой-то новый уровень, то есть приобретают более мировые какие-то значения, что, допустим, чемпионат по очень известной игре сейчас Dota, если я не ошибаюсь, приз на одного человека, он гораздо больше, чем на победителя мирового кубка по футболу. Да. То есть даже сейчас вот такие вот суммы. Там, если не ошибаюсь, на команду сколько, миллион? Или сколько даже, по-моему, больше? То там по 10 уже выходит. Если я не ошибаюсь. Потому что точных цифр, честно говоря, не помню. И вот как вы думаете, это вот имеет место быть? Что вот такой вот интерес в какой-то степени даже несправедливый к компьютерным играм, что столько денег получают просто те люди, которые буквально часов 5 сидят и просто играют в свое удовольствие.
Понимаете, как и любое соревнование, любая победа, немножко неправильно говорить, что это 5 часов требует. Футболисты, выигрывающие чемпионат мира, они тоже выходят на 90 минут на поле. Но все же понимают, что этому предшествуют годы тренировок. Здесь то же самое. Здесь никто с наскок не выигрывает. Там настолько профессионально надо действовать, настолько отточенно, если тем более командная игра, друг друга понимать, что это шлифуется месяцами, а может и годами. Это в любом случае успех, как правило, приходит через большую кровь, пот и слезы. Не в любом соревновании. Что касается вознаграждений, слушайте, а вот это уже интересный момент, принципиальный такой. Вот надо задумываться о том вообще, откуда берется это вознаграждение. Почему эти турниры проводятся? Никто не задумывался. Зачем это нужно?
Ну, игры собирают достаточно большой интерес. Одна из самых вот, играбельных игр, если я не ошибаюсь.
Конечно. То есть это повышение рекламной привлекательности игры. И что самое серьезное, вот об этом мало кто задумывается, но это тоже есть. Повышается рекламная привлекательность железа компьютерного. Ведь эти видеокарты, материнские платы, оперативные памяти, они очень дорогие. Я сейчас, извиняюсь за отклонение, я очень счастлив, что я успел до кризисных подорожаний купить себе новую видеокарту, потому что я понимаю, что сейчас я в принципе не смогу ее купить. А деньги за это нужны большие. И эти турниры все это популяризуют. Соответственно, все игровые компании и все компании-разработчики программного и технического обеспечения компьютеров, они очень заинтересованы в этом, а знаете, это очень богатые компании. Так что, конечно, можно там, не знаю, спорить, справедливо или несправедливо, что люди получают такую большую зарплату, которая превышает гонорар футболиста, выигравшего чемпионат мира. Но, во-первых, давайте будем справедливы. Человек, который получает деньги за победу в чемпионате мира по футболу, он потом еще на рекламе накручивает. Он в накладе не остается. А во-вторых, ну, что тут взять? У этой индустрии больше денег просто. Она более прибыльна, соответственно, она больше может вложить.
На этом наша передача завершается. Я напомню, что у нас в гостях был кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры социологии и политологии Уральского государственного педагогического университета Дмитрий Руденкин. Мы с ним сегодня говорили о компьютерных играх. Продолжение нашей передачи следует. Спасибо за внимание.
А как лечит слон свой зуб?
Может, простите, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.